журнал «Экспериментальная и клиническая урология», выпуск номер 4, 2025 года. Тема номер 17. Лечение бессимптомной бактериурии у беременных в поисках компромисса эффективности и безопасности. Выведение. Из-за физиологических изменений во время беременности беременные женщины подвержены более высокому риску инфекции мочевых путей. У от 1 до 4% беременных женщин возникает острый цистит, а у от 4 до 10% обнаруживается бессимптомная бактериурия. Инфекция мочевых путей является самой частой причиной назначения антибиотиков беременным женщинам. Повышение уровня прогестерона во время беременности способствует расслаблению гладкомышечных волокон, что приводит к снижению перистальтики мочеточников и увеличению емкости мочевого пузыря. Возникает пиелокаликоэктазия одной или обеих почек, которая может усугубляться механической компрессией мочеточников, увеличивающейся в объеме маткой и увеличением диуреза. Кроме этого, более чем у половины беременных женщин обнаруживается глюкозурия, способствующая росту бактерий в моче. А повышение в моче уровня прогестинов и эстрогенов может привести к снижению способности уротелия нижних мочевых путей противостоять инфекции. Именно поэтому считается, что отсутствие адекватной антимикробной терапии симптоматической инфекции нижних мочевых путей или бессимптомной бактериурии будет способствовать развитию острого пиелонефрита, который ассоциируется с преждевременными родами и рождением детей с низкой массой тела. Организмы, вызывающие инфекцию мочевых путей во время беременности, те же, что и у небеременных пациенток. Так, результаты многоцентрового эпидемиологического исследования DARMIS-2023 показали, что изоляты порядка Enterobacterales встречаются в популяции беременных 82,8% от всех выделенных бактериальных возбудителей. Наиболее частыми видами были Escherichia coli 72,8% и Klebsiella pneumoniae 4,8%, Proteus mirabilis в 2%. Грамположительные организмы обнаруживаются реже Enterococcus species в 11,6%, Staphylococcus species в 2,8%. Если необходимость антимикробной терапии симптоматических инфекций мочевых путей у беременных не вызывает сомнений, то целесообразность назначения антибиотиков при бессимптомной бактериурии у беременных сегодня является предметом научных исследований и дискуссий. До настоящего времени не получен ответ на вопрос о превышении потенциальной пользы антибиотикотерапии для устранения бессимптомной бактериурии у беременной женщины над потенциальными рисками для плода и ребенка. Кроме того, стратегии альтернативной терапии бессимптомной бактериурии у беременных не разработаны. Цель работы – провести обзор и критический анализ исследований, посвященных изучению связи между бессимптомной бактериурией и острым пиелонефритом у беременных, нежелательными исходами беременности и родов, а также целесообразности антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии во время беременности. Материалы и методы. Поиск научных публикаций осуществлялся в базах PubMed, Web of Science, Google Scholar по ключевым словам. Инфекция мочевых путей при беременности, бессимптомная бактериурия при беременности, пиелонефрит у беременных, беременность, преждевременные роды, применение антибиотиков при беременности, демоноза, проантоцианидины, клюква, а также в научной электронной библиотеке elibrary.ru по ключевым словам. Инфекция мочевых путей у беременных, бессимптомная бактериурия у беременных, пиелонефрит беременных, беременность, преждевременные роды, антибактериальная терапия у беременных женщин, демоноза, проантоцианидины, клюква. После проверки достоверности источников и импакт-факторов журналов в обзор для цитирования было включено 54 источника.
Результаты.
Бессимптомная бактериурия и неблагоприятные исходы беременности и родов. Есть ли связь? Сегодня в большинстве клинических рекомендаций указано на необходимость проведения скрининга и антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии во время беременности. Более того, в большинстве систем здравоохранения программа скрининга бессимптомной бактериурии во время беременности на протяжении многих лет является обязательным рутинным элементом медицинского сопровождения беременной женщины. Однако эксперты сами подчеркивают, что большинство имеющихся исследований имеют низкое методологическое качество и датируются 60-ми и 80-ми годами прошлого столетия. Так, впервые связь между бессимптомной бактериурией и неблагоприятными исходами беременности и родов была описана в 1960-х годах Кассом. Согласно результатам рандомизированного контролируемого исследования, у 40% беременных женщин при отсутствии антимикробной терапии бессимптомной бактериурии развился пиелонефрит. В том же исследовании было показано, что у беременных женщин с бессимптомной бактериурией в 2-3 раза выше частота рождения детей с низкой массой тела при рождении, а также выше показатели неонатальной смертности и недоношенности по сравнению с беременными женщинами без бессимптомной бактериурии. Антимикробная терапия бессимптомной бактериурии во время беременности устраняла бактериурию и успешно предотвращала развитие пиелонефрита. Позднее, в 1989 году, Ромеро и соавторы продемонстрировали наличие связи между бессимптомной бактериурией и преждевременными родами, а также рождением детей с низкой массой тела. С тех пор диагностические и лечебные протоколы существенно изменились. Поэтому качество доказательств рекомендации о целесообразности скрининга и антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных женщин низкое. Результаты более поздних исследований не позволяют однозначно утверждать о безальтернативности и целесообразности антимикробной терапии бессимптомной бактериурии у беременных. Так, Б.М. Казимьер и соавторы опубликовали результаты проспективного когортного исследования со встроенным рандомизированным контролируемым исследованием, посвященного материнским и неонатальным последствиям бессимптомной бактериурии у беременных. С октября 2011 года по июнь 2013 года было обследовано более 5000 женщин. Окончательная когорта состояла из 4283 женщин с одноплодной беременностью на сроке от 16 до 22 недель, среди которых у 248 была обнаружена бессимптомная бактериурия. Из них 40 случайно выбранных женщин получали нитрофурантоин, другие 45 женщин – плацебо, тогда как остальные 163 наблюдались без лечения. Первичная конечная точка исследования – развитие острого пиелонефрита с преждевременными родами или без них на сроки беременности менее 34 недель. Доля женщин, у которых впоследствии развился острый пиелонефрит, случились преждевременные роды или имело место их сочетание, не различалась в группе беременных женщин с бессимптомной бактериурией, которые не получали лечение или получали плацебо, и группы беременных женщин с отрицательными результатами посева мочи. При этом острый пиелонефрит у беременных с бессимптомной бактериурией, не получавших антимикробной терапии или получавших плацебо, развился у 5 из 208, что составляет 2,4%, в то время как среди 4035 беременных женщин с отрицательным результатом посева мочи острый пиелонефрит развился лишь у 24, что составляет 0,6%. Авторы указывают, что у женщин с неосложненной одноплодной беременностью бессимптомная бактериурия не связана с преждевременными родами. Однако существует связь между бессимптомной бактериурией и пиелонефритом. По мнению исследователей, риск пиелонефрита у беременных при отсутствии антимикробной терапии низкий, что ставит под сомнение необходимость рутинного скрининга бессимптомной бактериурии во время беременности. Кулихан и соавторы также искали ответ на вопрос о целесообразности скрининга бессимптомной бактериурии во время беременности. Был проведен ретроспективный анализ истории беременности и родов за трехлетний период 2018-2020 годы в двух акушерских клиниках. В одной клинике Rotunda Hospital проводили скрининг бессимптомной бактериурии, а в другой клинике National Maternity Hospital никакого скрининга не было. Всего было оценено 47 676 родов. В Rotunda Hospital – 24 768 родов. В National Maternity Hospital – 22 908 родов. Острый пиелонефрит имел место у 158 беременных. В Rotunda Hospital – 88. В National Maternity Hospital – 70. Никакой статистически значимой разницы в частоте развития острого пиелонефрита или преждевременных родов в клиниках Rotunda Hospital и National Maternity Hospital не было. Однако в клинике Rotunda Hospital был установлен более высокий уровень рождения детей с низкой массой тела – 6,45% по сравнению с 5,68% в клинике National Maternity Hospital. Авторы делают выводы о целесообразности применения выборочного скрининга бессимптомной бактериурии у пациенток с высоким риском инфекции мочевых путей. Напротив, Эль Балахандрен и соавторы настаивают на проведении рутинного скрининга бессимптомной бактериурии на ранних сроках беременности для минимизации осложнений и выявления женщин с высоким риском преждевременных родов. Авторы представили результаты ретроспективного когортного исследования беременных женщин, наблюдавшихся в период с 1 января по 31 декабря 2018 года в больнице Корниш Хоспитал Абу-Даби. В основную группу были включены 663 беременные женщины, у которых хотя бы однократно имели место положительные результаты посева мочи в течение периода исследования. Группа сравнения состояла из 330 беременных женщин без бессимптомной бактериурии или эпизодов симптоматической инфекции мочевых путей, посещавших клинику в тот же период. В основной группе было больше преждевременных родов, чем у тех, у кого не было бессимптомной бактериурии и симптоматической инфекции мочевых путей. Рецидивы инфекции мочевых путей наблюдались у 26,6% женщин основной группы. Однако частота пиелонефрита была относительно низкой – 1,45%. Не было никакой значимой связи между рождением детей с низкой массой тела и инфекцией мочевых путей во время беременности. По мнению авторов, адекватное ведение беременных пациенток с бессимптомной бактериурией может свести к минимуму риск развития пиелонефрита и неблагоприятных перинатальных исходов. Было отмечено, что к значимым предикторам бактериурии могут относиться анамнестическое указание на инфекцию мочевых путей до беременности, мочекаменная болезнь. Кроме того, бессимптомная бактериурия во время беременности чаще обнаруживается у ранее не рожавших женщин. Очевидно, что для обоснования целесообразности рутинного скрининга бессимптомной бактериурии у беременных необходимо доказать, что бессимптомная бактериурия является независимым фактором риска неблагоприятных исходов беременности. Возможные сопутствующие факторы, связанные как с инфекцией мочевых путей, так и с неблагоприятными исходами беременности, включают ожирение и поздний репродуктивный возраст матери, сопутствующие заболевания, вагинальные инфекции и бактериальную колонизацию, социально-демографические факторы и паритет. До настоящего времени ни один систематический обзор с метаанализом не обобщил научные данные по этому вопросу. В 2024 году Х.Р.В. Пьяццола и соавторы опубликовали результаты систематического обзора с метаанализом наблюдательных исследований. Включенные в метаанализ 58 исследований проводились в период с 1950-х по 2018 год. В них приняли участие 421 657 женщин из 22 стран. Участницами 41 исследования были беременные женщины с бессимптомной бактериурией, 2 исследований, женщины с циститом и 5 исследований, женщины с пиелонефритом. Связь между бактериурией и неблагоприятными исходами беременности, преждевременные роды и рождение детей с низкой массой тела была установлена, однако качество имеющихся доказательств, по мнению авторов, оказалось недостаточным для того, чтобы утверждать об отсутствии влияния иных сопутствующих факторов. Исследователи настаивают на необходимости проведения как высококачественных наблюдательных исследований, в которых должны быть учтены возможные сопутствующие факторы, так и рандомизированных контролируемых исследований эффективности проводимой терапии. По мнению авторов, идея разрабатывать программы скрининга и другие проактивные подходы к лечению бессимптомной бактериурии у беременных на основе имеющихся доказательств выглядит сомнительной. Неоднозначные выводы, описанных выше систематического обзора и метаанализа, можно связать с низким качеством части охваченных исследований, выполненных во второй половине прошлого столетия. Однако в другой систематический обзор включены рандомизированные и наблюдательные исследования, опубликованные в период с 1 января 2005 года по 10 февраля 2023 года, была поставлена цель изучить связь между проведением лечения бессимптомной бактериурии или отказа от него с осложнениями, пиелонефрит, хореоамниенит, дородовой разрыв плодных оболочек и исходами беременности, преждевременные роды, рождение детей с низкой. Кроме этого, была предпринята попытка оценить влияние наиболее серьезных патогенов Escherichia coli и стрептококков группы B на эти показатели. Этот систематический обзор включал 14 исследований, среди которых было одно рандомизированное контролируемое исследование и 13 наблюдательных исследований, 12 когортных и одно когортное исследование со встроенным рандомизированным контролируемым исследованием. Всего в этих исследованиях приняли участие 7317 беременных женщин с бессимптомной бактериурией. У беременных женщин, не получавших антибактериальную терапию, значительно увеличивались шансы развития пиелонефрита. Большинство исследований не выявили значимой связи между бессимптомной бактериурией, подвергшейся лечению, и пиелонефритом. Однако у женщин после антибактериальной терапии по поводу бессимптомной бактериурии был обнаружен повышенный риск как хореоамнионита, так и до родового разрыва плодных оболочек. Большинство исследований не выявили значимой связи между антимикробной терапией и низкой массой тела при рождении. Ни в одном из исследований не изучалась связь между бессимптомной бактериурией, вызванной Escherichia coli и стрептококками группы B, осложнениями и исходами беременности. Полученные результаты, опять же, по мнению исследователей, диктует необходимость проведения современных высококачественных исследований для разработки стратегии ведения беременных женщин с бессимптомной бактериурией. Иными словами, вывод о том, что скрининг и лечение бессимптомной бактериурии у беременных рациональны и полезны, следует интерпретировать с осторожностью, учитывая имеющиеся сегодня доказательства низкого качества. Кроме того, следует принимать во внимание мнение самой беременной женщины относительно использования противомикробных препаратов, поскольку многие женщины негативно относятся к приему антибиотиков во время беременности. Микробиота мочи и бессимптомная бактериурия. Терминологическая коллизия, концепция об обязательном рутинном скрининге и антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных женщин базируется на двух тезисах, выдвинутых в прошлом столетии и опровергнутых исследованиями последних лет. Первый тезис касается стерильности мочи и мочевых путей здорового человека. Согласно второму тезису, все клинически значимые уропатогены могут быть идентифицированы с помощью стандартного посева мочи. Постулат о стерильности мочи был сформулирован еще в XIX веке Луи Пастером и не терял актуальности практически до начала второго десятилетия нынешнего столетия. Стерильность мочи связывали с защитными свойствами уротелия, способного препятствовать адгезии бактерий за счет высвобождения белка тамохорсфала и других бактерицидных антимикробных пептидов. Парадигма стерильности мочи и мочевых путей поддерживалась также несовершенством методов лабораторной диагностики, хотя многие практические врачи отмечали, что у пациенток с симптомами цистита и многократными отрицательными результатами посевов мочи антибактериальная терапия часто приводила к исчезновению симптоматики. В настоящее время установлено, что нижние мочевые пути небеременных женщин содержат сообщество микробов, называемое женским мочевым микробиомом или уробиомом. В 2011 году Сиддики и соавторы, используя секвенирование гена 16S рибонуклеиновой кислоты, установили, что бактериальный состав женской мочи чрезвычайно разнообразен. Доминирующими родами были лактобациллус, привателла и гарднерелла, однако далеко не в каждом образце мочи обнаруживалась 16S-рибонуклеиновая кислота этих родов, что не позволило говорить о существовании единого специфического микробного пейзажа женской мочи. В 2012 году А. Дж. Вульф и соавторы сообщили, что с помощью секвенирования 16S-рибонуклеиновой кислоты в моче у женщин идентифицируются бактерии, которые не обнаруживаются при стандартном посеве мочи. В 2014 году Э. Хилт и соавторы установили, что многие из микроорганизмов, обнаруженные в моче с помощью секвенирования гена 16S-рибонуклеиновой кислоты, могут быть культивированы с помощью протокола расширенного количественного посева мочи Expanded Quantitative Urine Culture. Дже, Сунг и соавторы провели проспективное наблюдательное когортное исследование беременных женщин с одноплодной беременностью менее 14 недель, проходящих рутинный скрининг бессимптомной бактериурии. С помощью Expanded Quantitative Urine Culture и секвенирования гена 16S-рибонуклеиновой кислоты исследовались парные образцы мочи и вагинальных мазков. Результаты, полученные с помощью обоих методов, демонстрировали преобладание в обоих микробиомах рода Lactobacillus. Вторым по распространенности родом в обоих типах образцов и по данным обоих методов оказалась Gardnerella. С помощью Expanded Quantitative Urine Culture в моче беременных были обнаружены Staphylococcus klebsiella, Escherichia streptococcus. Секвенирование гена 16S-рибонуклеиновой кислоты позволило обнаружить эти и многие другие роды бактерий. Интересны результаты проспективного наблюдательного исследования, проведенного с участием 51 беременной женщины, обратившейся в клинику для родоразрешения. Ни у одной из участниц исследования стандартный посев мочи не выявил никакой микробной флоры. Секвенирование 16S-рибонуклеиновой кислоты позволило оценить таксономическое разнообразие мочи, полученной при катетеризации мочевого пузыря, у 68,6%, 35 из 51 участниц. В зависимости от доминирующих родов, бактерии микробиота женской мочи можно было разделить на разные уротипы. Самым распространенным оказался уротип Lactobacillus – 60%, 21 из 35. За ним следовал уротип Gardnerella – 25,7%, 9 из 35. Изредка доминировали род Staphylococcus – N равно 1, порядок Bacillalis, который включает род Enterococcus – N равно 2, или семейство Enterobacteriaceae, которое содержит вид Escherichia coli – N равно 1. Только у одной участницы не было обнаружено преобладающего микроорганизма, в связи с чем ее уротип был описан как смешанный. У части беременных женщин 16 из 51 не идентифицировалась микробиота мочевого пузыря. При этом авторы настаивают на использовании определения ниже порога обнаружения вместо определения отрицательный или стерильный, чтобы подчеркнуть, что образцы мочи этих женщин, вероятно, имеют низкую биомассу, которую невозможно обнаружить с помощью используемых сегодня методов. Энн Джей Албердинг и соавторы попытались изучить связи между микробиотой мочи и преждевременными родами. В исследование были включены 49 женщин, беременность которых завершилась преждевременными родами в сроке менее 37 недель. У 48 беременных женщин, вошедших в контрольную группу, беременность закончилась срочными родами. Секвенирование 16S-рибонуклеиновой кислоты было проведено в образцах мочи, собранных во втором триместре беременности. Не наблюдалось никаких принципиальных различий ни в богатстве таксонов, ни в равномерности или составе микробного сообщества у женщин основной и контрольной групп. Lactobacillus, Serratia, Privatella, Atopobium и Gardonia были наиболее часто обнаруживаемыми родами микроорганизмов. М. И. Коган и соавторы указывают, что термин «бессимптомная бактериурия» не является корректным в контексте фактора риска инфекции мочевых путей у беременных женщин. В одноцентровом проспективном обсервационном когортном исследовании была изучена микробиота мочи у 30 женщин на разных сроках беременности. Среднюю порцию утренней пузырной мочи культивировали с использованием питательных сред для аэробных и анаэробных микроорганизмов в соответствующих условиях. Во всех 30 наблюдениях в первом-третьем триместрах присутствовали аэробно-анаэробные ассоциации микроорганизмов. Микробиота мочи характеризовалась широким спектром и была достаточно стабильна до родов. Во время беременности преобладали коагулозоотрицательные стафилококки Enterococcus species, Corynebacterium species, Lactobacillus species, Eubacterium species. Частота выявления Escherichia coli Candida species снижалась к третьему триместру, но одновременно увеличивалась частота выявления Lactobacillus species. Средний уровень бактериурии в большинстве случаев составляет 10 в степени 2,10 в степени 3 колониеобразующих единиц на миллилитр. По мнению авторов, такую бактериурию можно считать бессимптомной, но она является проявлением здоровья, а не болезни или ее предиктором. антибиотики и бессимптомная бактериурия у беременных. Очевидно, что антибактериальная терапия необходима при лечении симптоматической инфекции мочевых путей. Однако нельзя забывать, что формирование резистентности к противомикробным препаратам из-за их нерационального использования представляет собой глобальную угрозу здоровью. Так, широкое применение фторхинолонов для лечения амбулаторных инфекций мочевых путей в прошлые годы стало причиной стремительного роста резистентности к этой группе антибиотиков. Устойчивость уропатогенной эшерихии, колик ципрофлоксацину, в Пакистане достигла 60,8%, в Иордании – 55,5%. В развитых странах из-за действующих ограничений на бесконтрольное использование этой группы антибактериальных средств уровень резистентности ниже, однако устойчивость микрофлоры к фторхинолонам растет из года в год. Результаты многоцентрового эпидемиологического исследования DARMIS-2023 показали, что среди беременных из перорального препаратов наименьшая частота резистентности эшерихия коли была зафиксирована для нитрофурантоина 0% и фосфамицина 4,4%. В субпопуляции беременных резистентность эшерихия коли в отношении ампицилина амоксициллина с клавуланатом, цефотоксима, цефиксима и триметоприма с сульфаметоксазолом была выше 20%, а показатели устойчивости эшерихия коли к ципрофлоксацину составили 22,1%. Таха, изучив результаты посева мочи у 625 беременных женщин с бессимптомной бактериурией и 198 беременных женщин с симптоматическими инфекциями мочевых путей, заключил, что наиболее распространенным видом бактерий была Escherichia coli, которая была чувствительна к фосфамицину 100%, мерапениму 99,45% и нитрофурантоину 97,8%. Нельзя забывать, что выбор антибиотика во время беременности ограничен не только резистентностью микрофлоры, но и возможным тератогенным потенциалом. Например, применение упомянутых выше фторхинолонов следует избегать во время беременности из-за высокого риска артропатий у плода. Ф.Т. Муанда и соавторы изучили связь между приемом антибиотиков во время беременности и риском самопроизвольного аборта на сроки до 20 недель. Оказалось, что использование макролидов, за исключением эритромицина, хинолонов, тетрациклинов, сульфаниламидов и метронидазола на ранних сроках беременности, было связано с повышенным риском самопроизвольного аборта. Авторы подчеркивают, что применение нитрофурантоина не было связано с повышенным риском самопроизвольного аборта, что, по мнению авторов, подтверждает целесообразность его использования в качестве альтернативы комбинации триметоприма с сульфаметоксазолом при лечении инфекции мочевых путей у беременных. В другом исследовании Сой соавторы оценили связь между антибактериальной терапией и инфекцией мочевых путей. Нитрофурантоин, триметоприм с сульфаметоксазолом, цефалоспорины. У женщин в переконцепционный период, месяц до зачатия и первые 3 месяца беременности и определенными врожденными дефектами плода. В контрольную группу были включены женщины с инфекциями мочевых путей во время переконцепционного периода, получавшие пенициллины. Оказалось, что применение нитрофурантоина по сравнению с пенициллином было связано с формированием таких пороков, как расщелины неба и губы, применение триметоприма с сульфаметоксазолом с атризией пищевода и диафрагмальной грыжей, а цефалоспоринов с анорректальной атризией и стенозом. В Российской Федерации рекомендовано проводить лечение бессимптомной бактериурии у беременных женщин с помощью стандартного короткого курса лечения или однократной дозы фосфамицина-траметамола. О возможном использовании однократной дозы фосфамицина-траметамола сообщалось и ранее. Так, в 2009 году А. Эстебанес и соавторы опубликовали результаты сравнительного исследования эффективности однократной дозы 3 грамма фосфамицина-траметамола и 7-дневного курса амоксициллина с клавуланатом при лечении бессимптомной бактериурии во время беременности. 109 беременных пациенток были случайным образом распределены на 2 группы. 56 женщинам был назначен амоксициллин с клавуланатом а 53 фосфомицин, триметамол. Эффективность двух схем была сопоставимой. В обеих группах уровень эрадикации инфекции составил более 80%. Число случаев повторного обнаружения инфекции в моче было больше в группе принимавших амоксициллин с клавулонатом. Результаты систематического обзора и метаанализа, посвященных изучению эффективности и безопасности однократной дозы фосфомицина-триметамола по сравнению с другими антибиотиками у беременных женщин с бессимптомной бактериурией, показали, что однократная доза фосфомицина-триметамола дает эквивалентные результаты с точки зрения как клинической, так и микробиологической эффективности, а также имеет более высокую комплаентность. В. Филлипс и соавторы оценили исходы беременности у 152 женщин, принимавших фосфомицин-триметамол в первом триместре, в сравнении со случайно выбранной когортой из 456 беременных женщин, не подвергшихся воздействию фосфомицина-триметамола. Лишь одна из 146 младенцев, рожденных принимавшими фосфомицин-триметамол женщинами, имела серьезный врожденный дефект – 0,7%. Из 399 детей, рожденных женщинами, не принимавшими фосфомицин-триметамол, пороки развития имели место у 15, 3,8%. Полученные данные указывают на отсутствие повышенного риска неблагоприятного исхода беременности после применения фосфомицина-триметамола на ранних сроках беременности. Ж. Бенивент и соавторы провели сравнительное исследование риска серьезных врожденных аномалий на фоне применения фосфомицина-триметамола в течение первого триместра беременности. 2724, 2,0% беременных женщин в первом триместре принимали фосфомицин-триметамол, 650, 0,5% нитрофурантаин, а 133 502, 97,5% не подвергались воздействию ни фосфомицина-триметамола, ни нитрофурантаина. Прием фосфомицина-триметамола в первом триместре не был связан с повышенным риском врожденных аномалий по сравнению с приемом нитрофурантоина в первом триместре. Риски врожденных аномалий плода при приеме фосфомицина-триметамола не были выше, чем в группе женщин, не подвергавшихся воздействию фосфомицина-триметамола или нитрофурантоина. Бессимптомные бактериурии у беременных – альтернативные стратегии. Учитывая противоречивость и неоднозначность научных данных, касающихся целесообразности антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных, научный интерес представляет поиск эффективных и безопасных стратегий профилактики инфекции мочевых путей у беременных женщин, не связанных с приемом антимикробных препаратов. Перспективным направлением профилактики инфекции мочевых путей является так называемая антиадгезивная стратегия, реализуемая путем использования химических соединений, предотвращающих адгезию бактерий к уротелию. Одним из вариантов этой антиадгезивной стратегии стало применение клюквы, богатой полифенолами, особенно проантоцианидинами, способных препятствовать бактериальной адгезии к уротелию. А. Винг и соавторы сравнили влияние ежедневного приема коктейля из клюквенного сока на бессимптомную бактериурию и симптоматические инфекции мочевых путей у беременных с плацебо. 188 женщин были рандомизированы в три группы. Женщины в группе А принимали коктейли с клюквы трижды в день, N равно 58. В группе Б коктейли с клюквы принимали лишь на завтрак, а во время обеда и ужина принимали плацебо, N равно 67. В группе С женщины принимали плацебо 3 раза в день, N равно 63. Низкокалорийный напиток CGC, содержащий 27% клюквенного сока, был разработан для удовлетворения исследовательских нужд. Использовались ягоды вакциниум макрокарпон айтон. Каждая доза состояла из 240 мл CGC с содержанием 106 мг проантоцианидинов. Плацебо-напиток имитировал вкус и цвет напитка из клюквы, не содержал никаких ингредиентов клюквы и был разлит в такие же бутылки. Наблюдалась тенденция к уменьшению частоты обнаружения бессимптомной бактериурии и тенденция к снижению развития эпизодов симптоматических инфекций мочевых путей у тех женщин, которые получали ежедневно несколько доз CGC. По сравнению с получавшими плацебо, частота обнаружения бессимптомной бактериурии снизилась на 57%, а число регистрируемых эпизодов симптоматической инфекции мочевых путей на 41%. Эта тенденция сохранялась и при однократном ежедневном приеме ЦЖЦ. Хотя отличия с группой плацебо были не столь значительны. Ежедневное употребление больших количеств клюквенного сока в течение беременности для многих женщин может быть неприемлемым. Использование таблеток или капсул, содержащих экстракт клюквы, может стать безопасной, приемлемой альтернативой. Продолжая свои исследования, Дэ Авинг и соавторы оценили переносимость ежедневного приема капсул, содержащих экстракт клюквы, для профилактики бессимптомной бактериурии во время беременности. 49 беременных женщин на сроке беременности менее 16 недель были случайным образом распределены в две группы. В первой группе женщины дважды в день принимали капсулы с экстрактом клюквы, во второй группе дважды в день плацебо. В итоге 30% пациенток отказались от участия в исследовании по разным причинам, но лишь одна – из-за непереносимости капсул с клюквой. При применении капсул с клюквой бессимптомная бактериурия наблюдалась у 8% женщин, в то время как при приеме плацебо – у 12%. Кай Хейтман и соавторы на основании данных норвежского когортного исследования матери и ребенка, включившего более 100 тысяч беременностей за период 1999-2008 годы, изучили безопасность применения клюквы во время беременности. 919, 1,3% женщин употребляли клюкву во время беременности. При этом потребление клюквы не сопровождалось повышенным риском врожденных пороков развития, мертворождения или смерти новорожденного, низкой массой тела при рождении, преждевременными родами, низкой оценкой по шкале Апгар, менее 7, неонатальными инфекциями или возникновением у матери вагинальных кровотечений на ранних сроках беременности. Зе Болгарин и соавторы, выполнив систематический обзор исследований, посвященных применению добавок из клюквы в профилактике бессимптомной бактериурии и инфекции мочевых путей у беременных, пришли к заключению, что это перспективное, но недостаточно изученное направление, что может быть связано со сложностью выполнения исследований и необходимостью длительного периода наблюдения. Другой молекулой, которая может стать перспективной в реализации антиадгезивной стратегии профилактики симптоматической инфекции мочевых путей, является демоноза. После перорального поступления в организм беременной женщины демоноза и ее избыток 20-35% дозы поступает в мочу, где может взаимодействовать с манозачувствительными структурами уропатогенной эшерихии коли. Вследствие блокирования адгезинов FIMH, расположенных на бактериальных фимбриях первого типа, происходит конкурентное ингибирование адгезии микробной клетки к уротилиоцитам. Сегодня доступны результаты нескольких исследований, в которых демоноза использовалась для лечения острого цистита и профилактики рецидивов у женщин с рецидивирующей инфекцией мочевых путей. В России проведено проспективное исследование по изучению эффективности и безопасности Уронекст в параллельных группах у женщин с обострением хронического рецидивирующего цистита. Уронекст, помимо демонозы, содержит порошок из цельной клюквы, обладающий стандартизованной активностью 36 мг проантоцианидинов и витамин D3. Последний обеспечивает поддержку нормальной функции иммунной системы и способствует синтезу антимикробных пептидов, защищающих от уропатогенной микрофлоры. Исследования, в которые включались женщины в возрасте 18-80 лет с очередным эпизодом хронического цистита, проводилось в двух сравнительных параллельных группах. Женщины первой группы N равно 47, контроль, получали монодозную терапию фосфомицина-трометамола 3 грамма. Женщины второй группы N равно 49. Основная группа, помимо монодозной терапии фосфомицина-трометамола, получали Уронекст. Одно саше один раз в сутки в течение 7 дней, а затем после 7-дневного перерыва продолжили прием Уронекст по одному саше в сутки. По схеме 1 неделя прием, 1 неделя перерыв в течение 3 месяцев. Результаты исследования продемонстрировали, что Уронекст является эффективным и безопасным средством в лечении пациенток с рецидивирующим циститом. Применение Уронекст сопровождалось значительным снижением количества рецидивов 0,29 в группе Уронекст против 1,6 в группе контроля. Имело место значимое увеличение доли пациенток без рецидивов по сравнению с контрольной группой. 77,6% против 19,2%. Кроме этого, целесообразность использования Уронекст была продемонстрирована в ходе анализа результатов заполнения пациентками шкалы оценки симптомов острого цистита Acute Cystitis. Симптом Score, ACSS, отмечено статистически значимое преимущество Уронекст по доменам оценки качества жизни и динамики симптомов. Исследования, посвященные оценке эффективности демонозы при бессимптомной бактериурии и симптоматической инфекции мочевых путей у беременных женщин, немногочисленны. Так, Е. Н. Кравченко и Л. В. Куклиной была изучена эффективность комбинации антибиотика с проантоцианидинами, демонозой и аскорбиновой кислотой в лечении инфекции мочевых путей у беременных. В исследование были включены 144 беременные с бессимптомной бактериурией. В первую группу было включено 72 женщины, которым был назначен амоксициллин с клавулонатом. Во вторую группу – 72 женщины, которым был назначен цефиксим. Каждая группа была разделена на две подгруппы – А и Б – по 36 человек. Женщины подгруппы Б дополнительно получали проантоцианидины – экстракт плодов клюквы в комбинации с демонозой и аскорбиновой кислотой. Результаты исследования показали, что полная эрадикация возбудителя с отсутствием персистенции и реинфекции имела место при применении цефиксима в комбинации с проантоцианидинами – демонозой и аскорбиновой кислотой. В аналогичном исследовании НАА Нашивочникова и соавторы провели оценку эффективности биологической активной добавки, содержащей проантоцианидины и демонозу, в лечении острой инфекции нижних мочевых путей и бессимптомной бактериурии у 65 беременных женщин. Первую группу составили 22 беременные женщины с симптоматической инфекцией мочевых путей. Вторую группу – 20 беременных женщин с бессимптомной бактериурией. Пациенткам обеих групп была назначена монодозная терапия – 3 грамма фосфомицина-трометамола, а также биологическая активная добавка, содержащая проантоцианидины и демонозу в течение 14 дней. Контрольную группу составили 23 беременные женщины с симптоматической инфекцией мочевых путей и бессимптомной бактериурией, получавшие лишь фосфомицин-трометамол. Комбинированная терапия привела к исчезновению бессимптомной бактериурии у 90% у беременных. В контрольной группе эффективность терапии составила 56,5%. Оба осуждения. Сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что качество доказательств рекомендаций о целесообразности тотального скрининга и последующей обязательной антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных женщин низкое. Безальтернативность антимикробной терапии бессимптомной бактериурии у беременных поставлена под сомнение. Это связано с тем, что научному сообществу стали доступны результаты более поздних исследований, в которых установлены низкие риски развития пиелонефрита у беременных при отсутствии антимикробной терапии. Сегодня при отсутствии доказательств высокого качества о нецелесообразности антибактериальной терапии у всех беременных с бессимптомной бактериурией привлекательной выглядит концепция выборочного скрининга бессимптомной бактериурии у пациенток с высоким риском инфекции мочевых путей. Однако при использовании выборочного скрининга необходим исчерпывающий перечень факторов риска инфекции мочевых путей у беременных. Сегодня этот перечень не определен, что диктует необходимость в проведении высококачественных наблюдательных исследований, решающих эту задачу. Концепция об обязательном рутинном скрининге и антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных требует пересмотра еще и по той причине, что парадигмы стерильности мочи и мочевых путей, долгое время поддерживаемые несовершенством методов лабораторной диагностики, исчерпала себя. Сам термин «бессимптомная бактериурия» с позиции установленного разнообразия бактериального состава мочи воспринимается сегодня как некорректный. Очевидно, что антибактериальная терапия необходима при лечении симптоматической инфекции мочевых путей у беременных женщин. Однако выбор антибиотика во время беременности ограничен не только развитием резистентности микрофлоры, но и возможным тератогенным действием. В Российской Федерации, наряду со стандартным коротким курсом лечения антибиотиком, рекомендуется лечение однократной дозы фосфомицина-трометамола, поскольку это имеет эквивалентную клиническую и микробиологическую эффективность. Вместе с этим век растущей микробной резистентности к антибиотикам, необходим поиск альтернативных неантибактериальных стратегий профилактики инфекций мочевых путей у беременных женщин. Перспективным направлением профилактики является комбинированное использование проантоцианидинов клюквы и демоннозы, препятствующих адгезии уропатогенной микрофлоры к уротелию. Заключение. Пункт 1. Прежняя парадигма о необходимости тотального скрининга и обязательной антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных нуждается в смене. Во-первых, это связано с тем, что большая часть доказывающих эту парадигму исследований прежних лет имеет низкое методологическое качество. Во-вторых, открытие микробиома мочи и представленные доказательства нестерильности женской мочи как проявление нормы и здоровья заставляют обсуждать бескомпромиссность антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных с осторожностью. Пункт 2. Ряд исследований последних лет демонстрирует, что скрининг и лечение бессимптомной бактериурии во время беременности может привести к существенному снижению риска развития острого пиелонефрита. Научные данные о снижении частоты осложнений беременности и родов после антимикробной терапии бессимптомной бактериурии противоречивы. Возможно, антибактериальная терапия бессимптомной бактериурии при беременности необходима только при анамнестическом указании на инфекцию мочевых путей в прошлом или наличии других урологических заболеваний, например, мочекаменной болезни. Иными словами, существует необходимость проведения современных высококачественных исследований для разработки стратегии ведения беременных женщин с бессимптомной бактериурией. Пункт 3. Принимая решение об антибактериальной терапии бессимптомной бактериурии у беременных, необходимо учитывать не только растущую резистентность микрофлоры к антимикробным препаратам, но и возможный тератогенный потенциал лекарственного средства. В Российской Федерации антимикробную терапию бессимптомной бактериурии у беременных женщин рекомендовано проводить путем назначения стандартного короткого курса лечения или однократной дозы фосфомицина-трометамола. Результаты исследований последних лет демонстрируют чувствительность эшерихия коли в моче беременных женщин к фосфомицину в 95,4% 100% случаев при приеме фосфомицина-трометамола беременной женщины. Риски врожденных аномалий плода не превышают риски женщин, не подвергавшихся воздействию фосфомицина-трометамола или принимавших нитрофурантоин. Пункт 4. Перспективным альтернативным направлением менеджмента бессимптомной бактериурии у беременных может стать так называемая антиадгезивная стратегия, концепция которой заключается в использовании химических соединений, предотвращающих адгезию бактерий к слизистой оболочке мочевых путей. Возможно, антиадгезивная стратегия найдет применение у беременных с отсутствием дополнительных предикторов развития симптоматической инфекции мочевых путей. Одним из вариантов этой антиадгезивной стратегии может стать использование комбинации демоноза и проантоцианидинов клюквы в оптимальных дозировках в комбинацию с витамином D3, содержащихся в Уронекст. Эффективным и безопасным средством для лечения пациенток с рецидивирующим циститом, который разрешен к применению беременным женщинам, а также пациентам с сахарным диабетом.